«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Во вторник в полдень президент Медведев третий раз обратится с посланием к Федеральному собранию. Глава государства по информации и прессе резюмирует в нем инициативы, обнародованные им в течение последнего года. Особое внимание президент уделит детям и пожилым людям. Медведев попытается сформулировать новую национальную идею. Ее суть в том, чтобы создать комфортные условия для проживания в России подрастающего поколения. Главная мысль послания – модернизация должна повысить качество жизни людей и дать им возможность добиться успеха в любых сферах деятельности, так пишет официальная пресса. Между тем, в мире продолжают обсуждать материалы, обнародованные скандально известным сайтом WikiLeaks, в которых содержится переписка Госдепартамента с посольствами США за рубежом. Как выясняется, дипломаты обсуждали не только лидеров других государств, но также членов их семей. В опубликованных материалах президента Медведева американские дипломаты называют бледным и нерешительным. Кроме того, дипломаты в своих донесениях в Госдепартамент говорили о Медведеве как политическом заложнике Путина. О том, ответов на какие вопросы ожидает российская оппозиция от президентского послания, мы сегодня беседуем с Виктором Тюлькиным, первым секретарем ЦК РКРП, бывшим депутатом Государственной Думы. Он у нас на прямой телефонной связи. И Ильей Яшиным, членом политсовета движения «Солидарность». Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Илья.
Добрый вечер.
Связываете ли вы возможность каких-либо радикальных политических перемен вот с подобным жанром, к которому относится послание президента?
Ну, в последние годы послания президента стали, знаете, такой серой сферой, когда говорятся слова, но все пытаются читать между строк и читаются уловить настроение внутри Кремля, внутри Белого дома, не по официальному тексту федерального послания, а по каким-то там движениям бровей президента, по каким-то намекам, по каким-то полутонам, угадать некие тенденции, которые будут обозначены в российской политике. Ну и, кстати, как правило, эксперты, политологи, парламентарии, как правило, ошибаются. Поэтому я не могу сказать, что федеральные собрания в последние годы как-то в значительной степени формировали тренды в российской политике. Федеральные послания, как правило, сводятся к неким общим словам, к неким полунамекам, которые имеют крайне отдаленное отношение к реальной жизни, но для разного рода конспирологов, для разного рода политологов они дают довольно большую пищу для вот, трактовок, для поиска разного рода там, рассуждений там, и так далее.
Вопрос Виктору Аркадьевичу Тюлькину, первому секретарю ЦК РКРП, бывшему депутату Государственной Думы, у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Виктор Аркадьевич.
Добрый вечер всем.
Вы вот были несколько раз очевидцем и слушателем президентских посланий. Какова обычно обстановка, сопровождающая это действие?
Ну, вы правы только наполовину. Депутатом Госдумы я был, но на это действие не ходил, поскольку не считаю его серьезным. Значит, обстановка будет ажиотажная, слова, может быть, и будут новые, но, по сути, ничего нового мы не услышим. Значит, будет умный вид, будут всякие заумные комментарии, особенно тех партий и политиков, которые находятся в парламенте или около Кремля. Но для большинства народа России, особенно для его трудящейся части, ничего, по сути, положительного оттуда не выйдет. Будет по-прежнему политика, которая начиналась еще при Ельцине, продолжалась при Путине, выражается короткой формулой пересмотра приватизации не будет, а далее стабилизация вот этого сегодняшнего строя, который для большинства граждан не обеспечивает достойное существование.
Вопрос Ильи Яшина. Вот можно ли аудиторию послания, которое представляет парламентская оппозиция, в частности, назвать оппозицией в подлинном смысле этого слова?
Ну, я думаю, что отчасти это может относиться к коммунистической партии, хотя, с моей точки зрения, руководство Ну, практически, да не практически, всех парламентских партий, к сожалению, находятся в полной зависимости от Кремля, и финансовой, и политической, и в организационной зависимости. Но, тем не менее, и среди депутатов «Единой России», и даже среди депутатов «Справедливой России» есть люди, которые настроены оппозиционно и которые готовы вести настоящую политическую борьбу за власть. Но надо, конечно, понимать, что таких людей единицы. В основном в зале Федерального собрания соберутся люди вправо управляемые, вполне лояльные, которые будут с холопским видом ловить любое слово, которое будет слетать с уст президента. Люди, не способные ни к содержательной дискуссии, ни к критическому мышлению. Люди, способные брать под козырек. Ну, то есть, такие своего рода политические официанты. К сожалению, настоящая оппозиция, которая в состоянии как-то критически осмыслить сказанное президентом, выразить свое отношение к этому, я боюсь, что не будет массово представлено в зале.
Вопрос Виктора Аркадьевича Тюлькина. Вот вы сказали, что вы не посещали президентские послания. Это была какая-то ваша принципиальная позиция? Тогда еще президентом был Владимир Путин.
Ну, я, как сказать, по двум причинам не посещал. Во-первых, зачем посещать, когда там никто не выступает, никакого обсуждения нет, а, так сказать, изображать из себя внимающего, так сказать, этому действию, это просто, ну, как-то унизительно, по-моему, для мыслящего человека. И по телевизору все, так сказать, видно. И даже лучше, чем в зале. А во-вторых, я еще раз повторяю, что для тех людей, которые, ну, внимательно следят за российской политикой и разбираются, что к чему, абсолютно ясно, что там будет, и ничего нового ожидать от таких посланий, ну, просто не приходится. И правильно говорят люди, что настоящая оппозиция, она вне Думы. Просто в парламенте для того, чтобы, значит, ну, совсем уж абсолютизм российской власти не был виден, значит, для самой власти необходимо, чтобы была какая-то группа людей или партии, которые нажимают определенное количество кнопок против, для плюрализма, что ли. И вот именно эти деятели, которым доверено или разрешено нажимать кнопки против сегодняшней России, называются оппозицией. Я отношусь к другой оппозиции, которая определяется по классовому признаку, которые говорят, что настоящая оппозиция, она опирается на людей труда. Их пока в политику не пускают, ставят барьеры, уже 3 раза отказали в регистрации партии «Российский объединенный трудовой фронт». Но мы все одно пробьем эту брешь.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, ответов на какие вопросы ожидает российская оппозиция от президентского послания, мы сегодня говорим с бывшим депутатом Государственной Думы от КПРФ Виктором Тюлькиным. Он у нас на прямой телефонной связи. И Ильей Яшиным, членом политсовета движения «Солидарность». Он находится в нашей студии. Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов. Желал бы публичного обсуждения нерешенных проблем.
Несколько фундаментальных проблем, без решения которых вообще невозможно никакое движение вперед. Это отсутствие идентичности у нашей страны, то есть отсутствие правил, отсутствие ориентиров. Без этого непонятно, куда мы идем, кто мы, и вообще мы вперед идем или назад идем. Другая проблема – это чудовищная забюрократизация государства. То есть здесь сигналы снизу никуда не проходят. До тех пор, пока они, что ли, ну, напрямую не попадают в Кремль. Вот как этим летом были жуткие пожары, и ни очаги не гасили, ни пожары не гасили. Пока дым не дошел напрямую до Кремля, тогда там начали разбираться. То есть нет обратной связи, забюрократизация. А кроме того, море социальных проблем. Мы на первом месте в мире по потреблению спиртного, на первом месте в мире по потреблению табака. У нас невероятное количество там абортов и прочих неприятных вещей. Пока не похоже, чтобы руководители государства об этом всерьез думали. По-моему, идет такая затянувшаяся предвыборная кампания.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. В Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, ответов на какие вопросы ожидает российская оппозиция от завтрашнего послания президента, мы сегодня говорим с бывшим депутатом Государственной Думы от КПРФ Виктором Тюлькиным, он у нас на прямой телефонной связи, и членом полицейского движения «Солидарность» Ильей Яшиным, он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы знаете, мне кажется, что Медведев свалился с Луны или долго не был у нас в России, когда сказал о том, что оппозиция маргинализируется вследствие отсутствия конкуренции. Вот у меня два вопроса. Может быть, это относится все-таки к «Единой России»? И мешает ли отсутствие конкуренции, например, «Яблоко»? Спасибо.
Вопрос Ильи Яшина. Понимаете ли вы на свой счет упрек в маргинализации?
Ну, я бы, кстати, не стал так уж прям наотмашь бить по Медведеву. Мне кажется, он произнес довольно важные слова. Медведев ведь сказал не только о маргинализации оппозиции. Это, в этом нет ничего нового со стороны власти. Они постоянно толдычат, что оппозиция у нас маргинальная. Но Медведев сказал важные слова о том, что власть забронзовела. И вот это вот действительно нечто новое, проявившееся в риторике власти. Такое впечатление, что, ну, я бы не сказал, что Медведев свалился с Луны, но сам факт того, что власть публично признала некую деградацию, наметившуюся действующей политической системы, которая так любовно выстраивалась на протяжении 10 лет, вот эта вот самая путинская вертикаль власти, впервые за долгие годы высокопоставленный руководитель, ну, собственно, глава государства, признал, что есть проблемы с действующей политикой. Политической системой. И теперь очень важно, чтобы Медведев, правильно поставив диагноз, начал лечение, потому что ведь мало просто поставить диагноз, надо разобраться в причинах и надо начинать лечение, срочно начинать лечение, потому что больной скорее мертв, чем жив. Если Медведев искренен в своем намерении привести в порядок политическую систему, то надо ждать от него и надо требовать от него как минимум нескольких вещей. В первую очередь надо требовать от Медведева отмены политической цензуры на телевидении, нужно требовать отмены запретных тем, надо требовать ликвидации черных списков оппозиционных политиков, чтобы оппозиции дали, наконец, телевизионный эфир, чтобы в страну вернулась нормальная широкая политическая и общественная дискуссия. Надо требовать от Медведева регистрации оппозиционных партий на выборах, демократической коалиции, которая вот в декабре намерена провести съезд и попытаться зарегистрировать партию. Партии «Левый фронт», представителем которой является уважаемый господин товарищ Тюлькин. Надо требовать либерализации выборного законодательства, снижение избирательного барьера на выборы в Государственную Думу. Надо требовать регистрации оппозиционных кандидатов на президентских выборах. Вообще, отсутствие политической конкуренции, монополии «Единой России» и Владимира Путина – это ключевая проблема современной российской политики. В стране просто откровенно душно. Давно пора открыть форточку, и хочется верить, что Медведев это понимает, и хочется верить, что он хочет это изменить. Насколько он в состоянии это сделать? Вопрос открытый.
Вопрос Виктора Тюлькина. Как, по-вашему, несет ли сам Дмитрий Медведев персональную ответственность за создание нынешней политической системы? Ведь он работал еще заместителем и главой администрации президента Путина.
Значит, я, к сожалению, по телефону, может быть, не очень хорошо расслышал вопрос, но тему я понимаю. Я думаю, что какие-то ожидания, значит, чего-то нового или требования к господину Медведеву с желанием услышать от него именно в этом послании каких-то ответов, да, это себе могут позволять, ну, или очень наивные люди, или люди лукавые. Значит, вы привели, значит, в начале передачи цитаты определенных служб США с характеристиками, значит, Медведева. Я думаю, что, в принципе, они недалеки от истины. Ну, не потому, что там по личным качествам Медведев к чему-то не способен. Дело ведь не в этом. Дело в том, что достаточно вспомнить историю его политического рождения вплоть до поста президента страны. Ну, если его уж подобрали, если уж ему доверили, если его тот же самый Путин с командой, так сказать, в это кресло усадили. Неужели вы думаете, что что-то кардинально кардинальное новое по отношению к предыдущему, так сказать, периоду мы можем от него услышать. Хотя справедливости ради надо заметить, что те же самые вот замечания или критика, она относится и к самому Путину. Ведь его точно так же господин Ельцин с семьей там и с политическим окружением тех времен подобрали для исполнения этой функции, я бы сказал. И какие-то нюансы, что, скажем, из общей обоймы выпал там Борис Абрамович Березовский, они ничего не меняют. Потому что в целом интересы класса собственников, который в России образовался методом форсированного разворовывания общенародной собственности, они неуклонно соблюдаются и Ельциным, и Путиным, и Медведевым, и здесь ничего меняться не будет. Поэтому наша линия такая, критиковать, конечно, надо и требовать надо, но выпросить у господ что-то очень трудно. Трясти надо, прижимать их, грубо говоря, с задницы к стенке, тогда выбить что-то из них нужно. Поэтому за свои права надо бороться, такова наша позиция Родфронт, Российского Объединенного Трудового Фронта и нашей партии, Российской Коммунистической Рабочей.
Слово Илье Яшину.
Ну, с одной стороны, сложно спорить с тем, что Медведев выходец из так называемой путинской элиты, и если бы не слово Путина, Медведев никогда бы не занял президентское кресло. Конечно, по факту Медведев был и остается подчиненным Владимира Путина, невозможно с этим спорить. Но давайте не будем забывать, что в истории было немало примеров, когда назначенцы полностью меняли ту систему, из которой они вышли, и там, возвращаясь в не самое далекое наше советское прошлое, мы же помним прекрасно, что главным, выражаясь современным языком, лоббистом Горбачева, например, был товарищ Андропов. И вряд ли товарищ Андропов мог в страшном сне представить, какую кашу заварит Горбачев. Поэтому, знаете, вот не всегда угадывают руководители государства с назначением преемников. Другой вопрос, что, да, если там не секрет, что многие представители, скажем так, лояльные действующему президенту либеральной общественности, рассматривают Медведева как возможного нового Горбачева, да, говорят, что там люди, которые любят походить в Кремль, говорят, что и Медведев сам, в общем, ему нравятся лавры современного Горбачева. Проблема заключается в том, что когда Горбачев начинал перестройку, когда Горбачев начинал крупные политические реформы в Советском Союзе, Андропова не было на том свете. А вот наш современный Андропов жив, находится в добром здравии и, судя по всему, собирается возвращаться в президентское кресло. Очень большие вызывают сомнения, что при живом Андропове Горбачев смог бы осуществить перестройку. Да и Яковлева, возглавлявшего отдел пропаганды КПСС, ставший, скажем так, отцом, можно сказать, политическим для многих будущих политических реформаторов, для многих будущих демократических лидеров, такого человека в медведевском окружении тоже пока не видно. Ну, нельзя же всерьез рассматривать в качестве современного Яковлева пресс-секретаря Наталью Тимакову, да? Напротив, вместо Яковлева сидит Сурков, которого сложно рассматривать иначе как главного гонителя свобод и прав человека в современной России. Поэтому, конечно, вот прямое сравнение там, 80-х годов и нынешних времен не вполне справедливо, но, тем не менее, история подсказывает нам, что политика нелинейна, и даже если руководитель государства находится в полной зависимости от своего там, политического куратора, даже если все вокруг рассматривают его в качестве, как там американцы его охарактеризовали, бледной тени Путина, это не значит, что у него нет шанса осуществить какой-то исторический прорыв. Просто если президент говорит какие-то правильные вещи, это не значит, что в него надо швырять помидоры. Надо просто требовать от него не слов, а дел. И если Медведев говорит о застое, надо от него требовать это болото разгребать и провоцировать его на действия. Надо заставлять Медведева стать президентом. Все российское общество, я убежден, заинтересовано в том, чтобы Медведев захотел, по-настоящему захотел, и стал полноценным президентом. Это автоматически повлечет за собой конфликт с Путиным. А конфликт Путина и Медведева, безусловно, полезен российскому обществу, потому что это вернет страну политическую конкуренцию.
Сергей Митрохин, председатель партии «Яблоко», ждет от послания президента анализа политической ситуации в стране.
Президент должен развить свой тезис о том, что в стране намечается застой, хотя он с некоторым опозданием это признает. Надо ему проанализировать причины этого застоя, в том числе и подробно остановиться на проблеме монополизма, потому что он ее тоже касался в своем блоге. Монополия одной партии, монополия одного класса общественного бюрократии, я бы даже сказал, коммерческой бюрократии, которая сегодня присваивает национальный доход. Все это выливается в неэффективность экономики, тотальную сырьевую зависимость, резкое социальное расслоение и невиданный, даже в сравнении с самыми отсталыми странами, размах коррупции. В таком состоянии страна на длительную перспективу существовать просто не может. Поэтому надо дать анализ и предложить срочные меры по преодолению этой ситуации.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Господин Яшин, вот у Сталина статья была «Головокружение от успехов». Ну и что? Что вот теперь наступило после этой статьи, когда опубликовали?
Ничего хорошего.
Или колхозы перестали существовать? Только наоборот начали эти гайки закручивать и требовать. Да вы, у кого требуете? Он в туалет-то ходит, наверное, два чекиста его сопровождают.
Ну, скорее мы тогда к Виктору Тюлькину переадресуем. Напоминает ли вам ситуация нынешняя с эпохой раскулачивания и статьи «Головокружение от успехов»?
Нет, конечно. Поскольку та эпоха, она, значит, была чрезвычайно сложной и заслуживает там серии отдельных передач, но я скажу, что главное, в чем разница, в ту эпоху при всех трагедиях, которые случались, там, бедах, но вектор развития был направлен, так сказать, в сторону прогресса, и большинство людей с каждым днем и с каждым годом и с каждой пятилеткой жили лучше и лучше. И лучше не только в материальном смысле, значит, лучше с точки зрения возможности развития человека, общества, настроения в обществе и так далее и тому подобное. А сегодня мы наблюдаем деградацию. Деградацию до такой степени, что когда уже проявляется неспособность там государства и общества бороться с пожарами, то единственным выходом ищут там выход на молебен коллективный. Ну о чем говорить в 21 веке, если мы докатились там до такой степени понимания, так сказать, мироздания вообще. Поэтому наша точка зрения, я прошу прощения, но буду повторять еще раз. Пока российский народ, и прежде всего его трудовая часть, не поймет, что никто, кроме них, не изменит ситуацию, будем наблюдать вот то, что все уже научились описывать.
Напомню, что проблематику президентского послания, которое будет оглашено во вторник в 12:00, мы обсуждаем с бывшим депутатом Государственной Думы от КПРФ Виктором Тюлькиным, он у нас на прямой телефонной связи, и Ильей Яшиным, членом политсовета движения «Солидарность», он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 21 час 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Скончалась Белла Ахмадулина, известная советская и российская поэтесса, писательница и переводчица. Сообщается, что Ахмадулина умерла в подмосковном Переделкине. Ей было 73 года. США и их союзники назвали безответственным шагом придание гласности интернет-сайтам WikiLeaks более 250 тысяч американских секретных дипломатических документов. Вашингтон подчеркнул, что это ставит под угрозу жизнь многих людей. Москва в своей внешней политике будет руководствоваться конкретными делами партнеров, а не информацией с сайта WikiLeaks, заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров. Правозащитники из Московского бюро по правам человека получили письмо с угрозами. Как сообщил директор бюро, член Общественной палаты России Александр Брод, письмо получено в понедельник по электронной почте. Иракский суд вынес новый приговор Тарику Азизу, бывшему помощнику свергнутого диктатора Саддама Хусейна. 74-летний Азиз, долгое время занимавший пост министра иностранных дел, получил 10 лет тюрьмы по обвинению в причастности к убийствам и издевательствам над иракскими курдами, ответственность за которые возлагают на режим Хусейна. Досрочные парламентские выборы в Молдавии, состоявшиеся в воскресенье, соответствовали международным стандартам, заявляет ОБСЕ. Согласно предварительным итогам, в новый парламент проходят 4 партии. Лидируют коммунисты, более 40 депутатских мест. В городе Ош на юге Киргизии в ходе спецоперации убиты 3 боевика. Еще один подорвал себя гранатой. В перестрелке ранены 2 спецназовцев.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, ответов на какие вопросы ожидает российская оппозиция от президентского послания, мы сегодня беседуем с бывшим депутатом Государственной Думы от КПРФ Виктором Тюлькиным, он у нас на прямой телефонной связи, и Ильей Яшиным, членом полицейского движения «Солидарность», он находится в нашей студии. Георгий Бовт, сопредседатель партии «Правое дело», воспринимает главу государства как самостоятельную политическую фигуру.
Мне хотелось бы услышать, как президент Медведев собирается дальше двигаться и двигать страну по пути модернизации. Какие будут сделаны меры, прежде всего, по двум важнейшим направлениям, которые я считаю решающими в данном смысле, это борьба с коррупцией и укрепление независимости судебной системы. Все остальное вторично. Мне кажется, что всерьез комментировать определение данной Wikileaks не стоит. Политика модернизации, мне кажется, не является частной медведевской политикой. Эта политика согласована не только с Путиным, но и с правящей партией. В том виде, как она осуществляется, она является результатом компромисса.
Вопрос Ильи Яшина. Способен ли, по-вашему, глава государства поднять во вторник вопрос о коррупции в тексте своего послания?
Мне жаль, что господина Бовта нет в студии. Я бы с ним подискутировал. Потому что, когда он говорит о продолжении политики коррупции, очень хочется понять, продолжение политики модернизации, да? Очень хочется понять, собственно, а в чем проявилась политика модернизации на сегодняшний день? Кроме, извините, словоговорения. Да, Медведев очень много говорит про модернизацию, но пока вся модернизация свелась к тому, что он позирует перед телекамерами с айфоном и заставил чиновников вести блоги. Слушайте, ну это, конечно, важное дело, но, простите, это не модернизация. Да? Когда господин Бовт говорит о том, что очень важно продолжать борьбу с коррупцией, очень хотелось бы понять, что господин Бовт имеет в виду. Да, мы, весь интернет обсуждает данные о крупномасштабном воровстве в государственной корпорации «Транснефть». И мы видим реакцию власти на это. Буквально через несколько дней после того, как были обнародованы документы, прямо свидетельствующие о крупномасштабных махинациях и хищении миллиардов долларов, да, Путин награждает руководителей «Транснефти», публично таким образом давая ответ на всю эту, как они говорят, болтовню в интернете. Да, когда господин Бовт говорит о том, что надо посмотреть, как Медведев будет продолжать судебную реформу, хотелось бы понять, что он имеет в виду. Пока судебная борьба за независимость судебной реформы, объявленная Медведевым, свелась к тому, что главу Конституционного суда, которого раньше выбирали сами судьи Конституционного суда, да, теперь его назначает президент. Видимо, это подразумевается под укреплением независимости Конституционного суда. Вот Медведев говорит некоторые правильные слова о политическом застое. Он ставит некоторые правильные диагнозы. Но с точки зрения политических действий, да, уж совершенно точно не приходится говорить ни о какой модернизации. Медведев на сегодняшний день приложил руку и сделал многое для того, чтобы тот застой, о котором он сам говорит, существовал и развивался. Медведев не сделал ничего для того, чтобы модернизировать российскую политику, политическую систему, не делал ничего для того, чтобы модернизировать российскую экономику. И на сегодняшний день Медведев, несмотря на некоторое правильное словоговорение, Медведев остается плотью от плоти путинской системы. Медведев остается абсолютно полным практически единомышленником Путина. И Медведев остается частью той самой вертикали власти, которую он в последнее время критикует.
Вопрос Виктору Тюлькину. Как вы воспринимаете идею модернизации в ее нынешнем виде?
Ну, как тень на плетень, я бы так сказал. Это хорошая мина при плохой игре. С одной стороны, ситуация в государстве действительно аховая, поэтому просто необходимо что-то говорить, том числе о модернизации. А с другой стороны, если смотреть за предпринимаемыми мерами, так, то, конечно, речь идет скорее о закреплении на достигнутых рубежах. Если где-то есть какие-то там движения в каких-то отраслях, которые можно действительно признать как какое-то движение вперед там, с точки зрения научно-технического прогресса и так далее, так это прежде всего или в сырьевых отраслях, или, так сказать, в тех отраслях, где уже Россия потеряла, я бы сказал, суверенитет свой. Промышленно-экономически, там, автомобилестроение, авиационная промышленность и так далее. Поэтому сейчас уже, ну, вопрос-то надо ставить ребром. Ежели будет в социальных процессах продолжаться расслоение, оно имеет свое закрепление в политической области, это путь не модернизации, а, значит, деградации и движения куда-то в сторону, ну, состояния, которое можно характеризовать современным феодализмом, примерно так. И выход, опять же, только один. Выход пробуждения активности основной массы общества. Никакими просьбами ни президент, ни какой-то герой из парламента наши проблемы не решит. Только, так сказать, собственное участие в борьбе, в том числе в политической борьбе, чего-то изменит. Сегодня во всех парламентах, всех субъектов вместе взятых, мы с вами одного-двух рабочих, может быть, найдем. А скоро вообще их нигде не будет. Вот и вся характеристика сегодняшнего, так сказать, общества и так называемой элиты, которая то о стабилизации говорит, то об инновации, то о модернизации, а все сводится к одному. Расслоение и закрепление этого расслоения.
Андрей Савельев, бывший депутат Государственной Думы, председатель незарегистрированной партии «Великая Россия», хотел бы услышать констатацию факта провала либеральных реформ.
Я не жду никаких новых инициатив. В принципе, я думаю, что все инициативы президент Медведев уже обозначил в своих предшествующих выступлениях. А то, что хотелось бы услышать мне, это просто честное признание того, что либеральные реформы за 20 лет полностью провалились, что правление Путина было катастрофичным. Я бы этого ожидал, но я не верю, что подобное возможно, потому что у нас пока в высших эшелонах власти приоритет отдается не интересам страны и не честному разговору с гражданами, а каким-то закулисным интересам, интересам олигархических группировок. И я думаю, что эти группировки держат за язык не только президента, но и вообще всю высшую власть в России. Поэтому никаких грандиозных событий в очередном послании президента Федеральному собранию я не ожидаю. Все будет очень спокойно. Хотя следующий год, видимо, будет бурным, поскольку раскол во власти все более очевиден. Вероятно, будущие выступления Медведева будут все более жесткими.
Вопрос Ильи Яшину. Предвидите ли вы вот эту возможную борьбу за власть между различными группировками, раскол,
ну, политический? Извините, я, во-первых, хотел все-таки прокомментировать слова господина Савельева о провале либеральных реформ. Хотелось бы понять, где он там увидел либеральные реформы в деятельности Путина, Медведева, да и по большому счету и Ельцина. Да? То, что такое либеральные реформы? Либеральные реформы – это формирование конкурентных механизмов в политике, в экономике, в то же время как политика Путина на протяжении всех 10 лет сводилась к формированию монополии везде, и в политической сфере, и в экономической сфере, сплошные монополии. Посмотрите, у нас сегодня монополии окружают везде, поэтому не очень понятно, что господин Савельев имел в виду, когда говорил о провале либеральных реформ. Может быть, в армии либеральные реформы, где как существовал призыв, так и существует. Может быть, просто не очень понятно, где вот он углядел эти либеральные реформы. Хотелось бы, чтобы в следующий раз, может быть, как-то он это пояснил. А что касается возможного грядущего раскола в элитах, то очевидно, что есть некоторые трения. Есть некоторые трения между окружением Путина, окружением Медведева, есть панический страх бизнеса, в том числе части крупного бизнеса, ну, я не беру в расчет тот бизнес, который возглавляют путинские друзья-олигархи, типа Сечина, типа Дерипаски, но часть бизнеса, очевидно, напугана перспективой возвращения Путина во власть, потому что даже у друзей путинские олигархи, путинские генералы отбирают бизнес, и можно, например, вспомнить вполне лояльного действующей власти Евгения Чичваркина, который выступал на форумах «Единой России», но это его не спасло. Пришли силовики, и бизнес его отобрали, Чичваркин был вынужден в избежание ареста уехать в Лондон. Поэтому есть, там вот выражаясь терминологией Тюлькина, да, есть определенные просто классовые прослойки, которые опасаются возвращения Путина к власти и очевидным образом заинтересованы в том, чтобы Медведев сохранил президентский пост. Медведев, судя по всему, тоже хочет и заинтересован, ему нравится быть президентом. Но на сегодняшний день все идет к тому, что последнее слово будет за Путиным. Вот на сегодняшний день складывается такое ощущение, что если Путин захочет вернуться в Кремль, никто не сможет ему помешать. Поэтому я убежден, что главная задача оппозиции абсолютно всех спектров на сегодняшний день – это недопущение сценария возвращения Путина в Кремль. Надо прикладывать все усилия к этому, надо выводить людей на улицы, надо пытаться растрясти общество, надо объяснять людям, что означает приход Путина в президентский, на президентский пост снова. Это означает крупномасштабный застой с последующим, вполне вероятным, просто кровавым финалом, с развалом страны. И в этом смысле нам надо искать пусть временных, пусть даже самых неожиданных союзников, но это крупная задача, которую нам всем предстоит решить. Депутинизация России.
Вопрос Виктору Тюлькину. Разделяете ли вы то мнение, что главная задача непримиримой оппозиции – это недопущение возвращения Владимира Путина в Кремль?
Нет, конечно. Какая разница простому трудящемуся человеку? Был Ельцин, стал Путин. Значит, вместо Путина пришел Медведев. Ну что, тенденции-то одни и те же. И с точки зрения продолжения роста классового расслоения, и с точки зрения уменьшения прав обыкновенных граждан во всех сферах, и там в области трудового права, и в политических правах все урезается и урезается. Поэтому два сапога пара, и более того, вот этот спектакль, который очень часто разыгрывают политики не только в России, чтобы народ вертел головой, так сказать, Путин-Медведев, Медведев-Путин, Путин-Медведев. Власть, по большому счету, она диктуется интересами правящего класса. И если этому классу понадобится пожертвовать кем-то, Путиным ли, Медведевым ли, пожертвуют, сбросят, скинут, найдут повод, распишут сценарий и так далее. Неужели недостаточно наглядная картина с заменой того же московского мэра? Ну что вы? Ну, убрали Лужкова, который до сих пор был героем, хорошим основателем, всем угодно. Ну, и что? Руками Медведева поставили ставленника Путина. Ну, ажиотаж, обсуждение, так сказать, эфирное время, газетные полосы. На одной стороне интересы капитала, на другой стороне интересы людей труда. У нас за прошлый год ни одна забастовка в стране не была признана судами законной. Это о чем говорит? У нас что, ситуация в социальном плане и в промышленности лучше, чем там в Греции, в Португалии, во Франции? Или как раз вот это второе или. И Путин, и Медведев в первую очередь зажимают горло тем простым непородистым, которые в цехах, в бригадах, у станков. Вот о чем речь идет. Об их правах, прежде всего, надо думать и заботиться. И только они способны действительно перевернуть ситуацию и бороться с коррупцией. Все остальное, это многие страны уже проходили, и всем известно. Если сегодня средняя зарплата медведевских чиновников 60 тысяч рублей, в то время как на хороших предприятиях там по 20 тысяч получают рабочие, ну о чем речь? Значит, это класс, который растет, который укрепляется, который живет за счет паразитизма своего.
Сергей Удальцов, координатор Левого фронта, соучредитель партии «Ротфронт». опасается замалчивания острых социальных проблем.
В своем послании президент Медведев обязательно должен затронуть социальные аспекты модернизации. То есть сегодня, говоря о модернизации, нужно обязательно задумываться о том, как реально поднять уровень жизни населения. Несмотря на все усилия последних лет, в целом уровень жизни в России остается очень низким. Низкие зарплаты, отсутствие серьезных социальных гарантий, массовое нарушение трудовых прав, особенно в последнее время инициативы крупного бизнеса по дальнейшему усилению гнета на рабочих трудящихся, в частности, предложение увеличить продолжительность рабочей недели, снизить гарантии и права профсоюзов. Все это звенья одной цепи, и поэтому, говоря о модернизации, необходимо, конечно, четко обозначать те шаги и те действия, которые будут направлены на улучшение уровня жизни граждан, на поднятие благосостояния, на действительно укрепление реальных социальных гарантий. Вот все это должно быть обязательно в послании президента. Если этого не будет, то, конечно, говорить всерьез о том, что модернизация направлена во благо граждан России, будет просто невозможно.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
К нашему разговору подключился депутат Государственной Думы Анатолий Евгеньевич Локоть, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ, член Думского комитета по вопросам местного самоуправления. Добрый вечер, Анатолий Евгеньевич.
Добрый вечер, Владимир.
Каких вы ждете завтра откровений от послания президента Федеральному собранию?
Знаете, Владимир, может быть, я сильно наивный человек, но я все время жду вот очередное послание, прежде чем будут ставить очередные задачи, ну, какой-то анализ хотя бы ситуации и отчет, если не отчет, то, по крайней мере, анализ того, что сделано после прошлого послания. Мы помним, какие задачи были поставлены в прошлом послании. Это, прежде всего, было такое революционное направление обозначено, как модернизация. Вот что в этом плане сделано? И что предполагается дальше делать? Вот это бы хотелось бы понять, потому что возлагались очень большие надежды, выход из кризиса, новый бюджет, какие-то новые приоритеты, новые технологии. На наш взгляд, ну на мой взгляд, вообще говоря, на взгляд КПРФ, ну ничего в этом направлении не сделано. Бюджет, ну совершенно бюджет отставания, бюджет сырьевой зависимости принят только что Государственной Думой. И в этом плане, мне кажется, ничего не прорывного ничего не делать. Вот кроме там ритуальных танцев, уж извините за такое сравнение, вокруг Сколково, в общем-то, ничего особенного в этом плане не происходит. Поэтому хотелось бы сначала вот услышать вот этот анализ сегодняшнего состояния и перспектив выхода из кризиса. Потому что министр финансов Кудрин, отвечая на наши вопросы, сказал о том, что до 2015 года вот никаких прорывов в реальном секторе экономики ожидать не приходится. Но а тогда как же быть? Тогда расходятся те задачи, которые ставит президент, и вот то, что реально реализуется правительством. Вот прежде всего вот это бы хотелось услышать.
Эдуард Лимонов, председатель исполкома партии «Другая Россия», не питает иллюзий относительно нынешних обитателей Кремля.
Я не жду ничего от президента. Он уже 2 года в власти, мог бы уже давным-давно сказать все, что хотел. Основная проблема, что власть остается в одних руках. Ни Медведев, ни Путин не хотят ее упускать из рук. И отсюда все, если не решаются в России проблемы власти, значит ничего не решается. Могу себе представить Россию с зеленеющим Химкинским лесом, без уплотнительной застройки, без кукурузины в Петербурге. Но все же государство остается авторитарным и патерналистским, и власть находится в одних руках. Пока не будет власть переходить из рук в руки, никакие частные ошибки и неловкости ничего не спасут.
Вопрос Ильи Яшина. Как по-вашему, может ли демонополизировать вот эту монополию власти организационное оформление либеральной оппозиции, о котором вы говорили?
Я думаю, что демонополизировать ситуацию может в первую очередь конкуренция на высшем политическом уровне? Вот если Медведев и Путин выдвинут свои кандидатуры на президентских выборах одновременно, да, это будет означать демонополизацию, возвращение в страну политической конкуренции, потому что ну, разные элиты будут ориентироваться на разных кандидатов, разные телевизионные каналы будут ориентироваться на разных кандидатов, разные политические силы будут ориентироваться на разных кандидатов. Это с одной стороны это, а с другой стороны это даст возможность для маневра оппозиционным кандидатам, как с левого фланга, так и с правого, и демократам, и социалистам, и националистам. В общем, это будет означать возрождение, собственно, публичной политики в стране, которая обанкротилась. И в этом смысле там легализация там, части либеральной оппозиции или полностью ее не изменит ситуацию кардинальным образом. Да? Это, конечно, будет означать некие новые политические реалии, да? Но если в нынешнюю политическую систему будет встроен некий либеральный проект, да, кардинальным образом это ничего не изменит. Да? Может появиться там какая-то маленькая фракция в Государственной Думе. Там могут быть достойные люди, умные, с либеральными ценностями. Там условное там, правое дело или яблоко может получить несколько мандатов. Это, наверное, было бы неплохо. Но с точки зрения перспектив реформирования политической системы, это не дало бы никакого результата. Поэтому нужны крупные, масштабные политические реформы. Помните, как анекдот, перестроечный анекдот советских времен, да? На конкурсе анекдотов победил сантехник Иванов, который сказал, что вам нужно не кран менять, а всю систему.
Вопрос Виктора Утюлькина. Рассчитываете ли вы услышать в тексте завтрашнего послания какие-то намеки на возвращение в Россию публичной политики?
Намеки и слова могут быть сказаны, но реальных дел, ни от слов, ни от, так сказать, намеков мы не ждем. А вот продолжая тему предыдущего вопроса, я бы сказал так, что развивать, как бы сказать, некий плюрализм на правом фланге, допустить еще какую-нибудь одну партию, яблоко, или там еще одну правую, или создать еще одну самую справедливую, это опять известный технологический прием. По-настоящему речь идет ведь только об одной действительно модернизации, которая может внести какое-то обновление в российскую политику и привести к каким-то сдвигам. А именно выход на политическую сцену, на арену политической борьбы, я бы даже лучше сказал, широких трудящихся масс. Значит, к сожалению, сегодняшняя КПРФ, вот которую Анатолий Локоть представлял только что, да, эту функцию не выполняет. Она, так сказать, оппозиция парламентская, на словах, в лучшем случае, просьбы и критики. А так... Мы ждем, хорошо бы сказал, вот почему нет анализа, ну о чем речь. Поэтому действительно серьезный модернизационный проект в России, политический сегодня только один, называется он создание партии Российский Объединенный Трудовой Фронт, Ротфронт. Мы будем продвигать этот проект, и мы его продвинем до того, чтобы он серьезно влиял на политику. Это наша ближайшая задача, мы ее выполним.
Вопрос Анатолию Евгеньевичу Локтю. Как, по-вашему, способен ли Кремль вернуть в российскую политическую жизнь плюрализм и реальную конкуренцию?
Ну, я расслышать своего товарища Виктора Тюлькина, узнаю его интонации, бодрые критики всегда КПРФ, все это понятно. Но все-таки тема сегодня у нас это не действие КПРФ, а вот, насколько я понимаю, сегодняшняя политическая система. Я не думаю, что действительно можно реально ожидать каких-то сдвигов серьезных. Не будет никакой конкуренции между Путиным и Медведевым. Все вот то, о чем говорится, вот чего боится московская номенклатура, соперничество вот этих двух сегодняшних фигур, тяжеловесов политических, этого ничего не будет, потому что, ну, на мой взгляд, есть некие договоренности, есть правила игры, которые строго соблюдаются как той, так и другой стороны. Всерьез говорить о плюрализме не приходится. Есть либеральные слова, есть хороший либеральный добрый президент, и есть жесткая политика правительства, премьера. В этом отношении вот весь баланс, который сегодня, на чем держится политическая система. Но какой плюрализм можно ожидать, если только что в Государственной Думе принят поправки к закону о проведении массовых мероприятий. Он более сложно называется, я так говорю, называю его, где ужесточаются требования к проведению вот этих массовых мероприятий, пикетов, митингов, ну вот то, что происходит сегодня на улице. Поэтому.
Да, напомню, что это Анатолий Евгеньевич Локоть. Сейчас восстановим связь. Вопрос Илье Яшину. Будете слушать в полдень послание президента Медведева?
Да, я рассчитываю послушать, но не ожидаю никаких особых откровений. Я просто считаю, что там, как человек, который активно занимающийся общественно-политической деятельностью, я должен быть в курсе того, что говорит президент, но сомневаюсь, что там, в 2 часа дня после того, как президент закончит свое выступление, я осознаю некую новую истину. Ну, это важно послушать, но никаких откровений не жду.
Тот же вопрос Виктору Тюлькину. Знаю, что вы не ходили в Кремль, а будете слушать каким-то образом, следить за текстом послания президента?
С карандашом в руках для того, чтобы, значит, сразу же уметь комментировать и переводить на нормальный простой язык те некие умствования, которые подготовят президенту его спичрайтеры. Но я думаю, что я могу и вам посоветовать. Вот вы можете сегодня начинать обзванивать депутатов там или представителей партии власти, и они уже сегодня, не слушая послания президента, вполне способны высказать хвалебные отзывы и даже восхищение по поводу, значит, завтрашнего послания. Заметьте, как они похожи, а эти отзывы одни на другие, независимо от того, кто выступает. Ельцин, Путин, там, Медведев теперь, в этом году или в прошлом.
Да, мы отчасти поэтому сегодня не стали обзванивать представителей партии власти, поскольку прочли в интернете примерно их такую же реакцию, о которой говорил Виктор Аркадьевич. Вопрос Ильи Яшину. Как вы считаете, могут ли быть какие-то судьбоносные инициативы типа продления президентских полномочий, как было на позапрошлом послании президента?
Ну, завтра вряд ли приходится этого ждать. Не думаю, что будет что-то судьбоносное. Ну, даже по комментариям представителей правящей элиты от президента ждут каких-то намеков. Вот продолжит ли он тему застоя, или это был вот то, что он обмолвился в своем блоге, останется исключительным материалом для интернета. Ведь то, что президент говорит в блоге, слышит крайне ограниченная аудитория, там несколько десятков, ну, может быть, сотен тысяч человек, которые активно пользуются интернетом. То, что президент будет говорить в послании Федеральному собранию, услышит вся страна. И способен ли президент сказать о застое для всей страны, а не только для, там, условно говоря, продвинутой интернет-аудитории? Поэтому не думаю, что завтра стоит ждать каких-то судьбоносных решений, но все-таки хотелось, чтобы президент был более-менее смелым.
Напомню, что о том, ответов на какие вопросы ожидает российская оппозиция от президентского послания, мы сегодня говорили с бывшим депутатом Государственной Думы Виктором Тюлькиным, он был у нас на прямой телефонной связи, действующим депутатом от КПРФ Анатолием Локтем, и Ильей Яшиным, членом Политсовета движения «Солидарность», он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Марк Штильман.
В программе «Время политики» 29 ноября в 22 часа. Тульская область, конфликт в городской думе, попытки расправы с оппозиционерами, отключение вещания «Эхо Москвы». Репортаж спецкорреспондента «Радио Свобода» Виталия Камышева. Политолог Дмитрий Орешкин о выступлении Леонида Парфенова, медведевской перестройке и эксперименте «Эталонные выборы». Повторы в час ночи и в 15 часов 30 ноября.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир «Радио Свобода».